Добро пожаловать на специальный подкаст программы пастырских ресурсов «Восточноамериканские епархии», который работает при содействии попечительского фонда о нуждах русской зарубежной церкви. Сегодня вы сможете послушать лекцию протоиерея Александра Бейли под названием «Подкарпатская Русь и РПЦЗ в начале 20 века». Лекция была записана 24 октября 2017 года во время пастырского совещания духовенства Восточноамериканской епархии в Свято-Троицком монастыре в Джордан-Вилле.
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший митрополит Иларион, митрополит Иона, Ваше Высокопреподобие, возлюбленный Господи и досточтимый Отец Лука, архимандрит, настоятель этой святой обители, со всеми наследниками монастыря. Все честные отцы, гости из России, отцы нашей восточноамериканской епархии, матушки, отцы преподаватели, учащие и учащиеся, здесь находящиеся в духовной семинарии, братья и сестры и все здесь находящиеся. В этот год, 2017, мы отмечаем и празднуем несколько юбилейных и особых для всех нас исторических событий. На первом месте отмечаем печальные события русской революции столетней давности и начало страдальческого пути святых новомучеников и исповедников русских. Но в этой страшной трагедии нашлось место по особому изволению и промыслу Божьему, другому, более светлому и радостному событию – восстановлению патриаршества в России. Но в эти дни мы торжественно празднуем в стенах этой святой обители Свято-Троицкого монастыря Лавры Русского Зарубежья десятилетие воссоединения РПЦЗ и РПМП. Все мы здесь находящиеся своим присутствием, богослужениями и научными докладами ярко свидетельствуем и показываем пред лицом всего мира всеправославное значение этого события. Основными действующими лицами в этом святом делании были два архипастыри, преснопамятные, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II и высокопреосвященнейший митрополит Лавр. Хотя помощник у них, как с одной стороны, так и с другой, было, наверное, немало. Это архипастыри, священники и миряне. Но перед тем, как начать свой краткий обзор данной темы, я бы хотел отметить только одну особенную черту характера митрополита Лавра, которая произвела на меня, это была первая встреча, неизгладимое впечатление, думаю, на всю жизнь. Это было 2003 год. На третий день после освящения Свято-Николаевского Патриаршего Собора в Манхэттене. Придя в назначенное время в Синод со своим близким священником отцем Василием, где нам открыл дверь дежурный, мы увидели вскоре, как в коридоре появился архиерей в скуфье. Такой простой. Взяв благословение от него, мы приняли его за викарного епископа, потому что мы с Украины, мы знаем, как должен быть то митрополит. Потому что его смирение, удивительная доброта и простота, его вопросы нас привели в умилительный восторг. Мы не могли представить себе, что мы разговариваем с самим митрополитом Лавром. Узнав, что мы пришли на прием к митрополиту, он сказал: «Идите на второй этаж и ждите митрополита». Наверное, наше изумление, через некоторое время к нам уходит митрополит в рясе и в белом клобуке. Видно, он уже знал, что кто мы и как мы это воспринимаем. Наверное, наше изумление было неописуемо от увиденного. Встреча прошла в очень теплой, духовной, радостной обстановке. где мы услышали от первого иерарха его поездки инкогнито по Украине и России, его встречи с некоторыми архипастырями. Только сейчас я уже понимаю, какая огромная работа была сделана митрополитом Лавру и какую нужно было иметь ему веру, надежду и любовь, чтобы всемилостивый Господь, видя все это, его желания, молитвы и труды, благословил и исполнил это великое святое дело в освящении церквей. В связи с этим событием я имею желание кратко изобразить время, место, обстановку политическую, культурную и духовную, в которой родился, рос и воспитывался будущий великий первоиерарх РПЦЗ, митрополит Лав. А местность, где он родился, это было 1 января 1928 года в поселке Владимировой, носило свое первое историческое название «Подкарпатская Русь». Поэтому темой моего доклада явился реферат под таким названием «Подкарпатская Русь как исторический фактор церковного единства». В XIX веке один русский путешественник оказался в пространстве будущей Подкарпатской Руси. Познакомившись с языком русинов, он пришел к выводу: это же язык наших предков. В этой истории как бы признание архетипных основ, сохранившихся в бытии подкарпатских русинов, многократно затем подтвержденных различными свидетельствами. В начале 20 века митрополит Вениамин Федченко отметит: стоило только увидеть первые лица, встретившиеся на в храме в селе Эл, как тотчас же стало ясно: это наши родные русские. Будто я не в Европе, а где-либо на Волыни или на Полтавщине. Язык их даже ближе к великорусскому, чем теперешний украинский. Объясняется это, по-моему, несколькими причинами. Прежде всего, географическими. Это все еще цитата митрополита Вениамина. Когда венгры или каких на Подкарпатской Руси обычно зовут мадьяры, завоевали эти края, то они овладели, конечно, лучшими равнинными землями, а покоренных славян загнали в леса и горы. И эти горы спасли их. Спрятанные в их складках, удаленных от культурных, разлагающих к центру и путей сообщения, наши братья сохранились в удивительной чистоте расы и здоровья и в любви к своему русскому народу. Вторая причина была религиозная. Сохранив славянский язык богослужения, даже и после насилия унии 16 века начала, они через него держали связь и с русским языком, и с православной Русью. Следовательно, митрополит Вениамин весьма выразительно и трогательно обозначил как религиозно-духовную, так и исторический этническую уникальность подкарпатских русинов. Она заключалась в том, что вследствие особых исторических обстоятельств они сохранили древнюю первозданность и чистоту, столь приятно впечатливших многих русских. Очень показательно, что эта религиозно-историческая первозданность наиболее отчетливо осуществит себя в результате геополитического разлома после Первой мировой войны. Крушение европейских империй вызвало глубочайший кризис во всех отношениях. Когда небывалому разрушению подверглось не только историческое бытие европейских народов, но и их духовные основы. С особой силой этот трагизм ощутили те православные русские, которые вынуждены были оставить свое отечество, где государственной политикой становится антицерковная идеология. Распад Австро-Венгерской империи способствовал возникновению независимых славянских государств. Подкарпатская Русь вошла в состав новообразованной Чехословацкой республики. С этого времени в полной мере и проявило себя православное возрождение на русинской земле. После столетий ущемления православной веры сложились благоприятные исторические условия для того, чтобы архетипные истоки русинского духа воплотили себя в открытии монастырей, строительство храму, образование многочисленных православных общин. Столь стремительный духовный подъем производил впечатление. Владыка Вениамин выразил его красноречивым свидетельством. Какой же это был прекрасный народ! В этих восторженных словах, как бы обретение истоков, вдруг обнаружившихся в трагический период русского православия, когда многие его представители нашли близкое и родное православие русинское. Оно как бы стало некой духовно-исторической матрицей, объединяющей православное как в пространственном, так и временном измерении. Здесь можно обнаружить отчетливую историческую последовательность возвращения к истокам, в котором Подкарпатская Русь воспринимается объединяющим и связующим началом судьбе православия 20 века. Важное значение в этом процессе принадлежит и американскому континенту, который в переломные исторические времена принимал как русских, так и русинских подвижников православия. В хронологическом порядке, прежде всего, следует упомянуть праведного Алексея Толта, осуществившего масштабную инициативу возврата к отеческой вере. Будучи человеком исключительно искренним и духовно зрелым, он осознал необходимость и неизбежность восстановления веры предков и в этом смысле стал ярким примером для многих своих соотечественников. В его жизнеописании указано: благодаря миссионерским усилиям отца Алексия православие перешло 17 приходов, около 20 тысяч населения Америки и много тысяч греко-католиков в Угорской Руси и Восточной Словакии. Преподобный Алексей Карпаторусский продолжил эту миссию особенно деятельно и успешно. Естественно, для этой непростой задачи он находит духовную опору в русском православии. Первое посещение православной России произвело на него величайшее впечатление, так как здесь, в Киеве, матери русских городов, он в очи убедился в том, что слышал от других и о чем сам читал в духовной литературе. Так произошла встреча двух родственных духовных традиций, отозвавшейся в сердце Александра, имя его домонашеского пострига было, глубоким внутренним воодушевлением и определившая весь дальнейший его жизненный путь. Постепенно будущий исповедник Карпатрусской земли очень гармонично уходит в православное пространство. Александр встретился с митрополитом киевским Флавианом Городецким и епископом житомирским Антонием Храповицким, будущим первоиерархом, которым рассказал о православном движении на его родине. Соответственным образом решился вопрос относительно его духовного образования, а затем и монашеского пострига. На миссионерском съезде в Киеве в 1908 году высшими духовными органами было принято решение разрешить православным Угорской Руси, то есть Подкарпатской Руси, получать богословское образование в Свято-Онуфриевском монастыре. Именно сюда, по рекомендации архиепископа Холмского Евлогия Георгиевского, прибыл Александр Кабалюк. После окончания монастырских богословских курсов 15 августа 1910 года его рукоположились в иеромонахи с именем Алексей. А митрополит Евлогий оставил для истории замечательное свидетельство. Карпату русский крестьянин Алексей Кобылюк, один из тех, которые всей душою стремились к возвращению в лоно православной церкви. У себя на родине отец Алексей развернул активную миссионерскую деятельность. Владыка Евлогий отметил, снабдив отца Алексея богослужебными книгами и церковной утварью, мы послали его на родину, Угорскую Русь, в качестве миссионера православия. На его призыв стали откликаться его земляки. Некоторых из них он присылал в Яблочинский монастырь, где они приготовлялись по его примеру к деятельности пионеру православию Карпатской Руси. Столь успешная миссионерская деятельность вызвала настороженность венгерских властей, вследствие чего отец Алексей вынужден был на некоторое время покинуть родину. Преследование жандармов на родине вынудило отца Алексея в 1912 году выехать в Россию, а затем в Северную Америку. В США он получил приход среди выходцев из Закарпаття. Сохранилась уникальная фотография 1912 года, на которой отец Алексей рядом с секретарями сообщества взаимопомощи в городе Вилкинс-Барре, Пенсильвании. В конце 1913 года узнал, что мормож сиготи над православными верующим устроен судебный процесс, он добровольно вернулся домой, встав на защиту своих единоверцев. Конечно, надо отметить, когда прокурор зачитывал весь этот протокол против православных и сказал за Кобылюка, что он убежал в Америку, он встает сзади и говорит: «Я здесь». Вот это был подвиг, он пришел пострадать за свою веру и вместе с православными Подкарпатской Руси. Таким образом, и в судьбе преподобного Алексея Карпаторусского присутствует связь с американской землей как символическое единство православных, далеко от родной земли, возвращающейся к истокам отеческой веры. После Первой мировой войны и гражданской для русских архиереев и священников Подкарпатская Русь стала тем историческим пространством, которому они смогли принести свои духовные и интеллектуальные плоды, оставив заметный след в эпоху православного возрождения на русинской земле. Среди них особое место принадлежит архимандриту Андрею Коломацкому. О встрече с ним оставил свои воспоминания митрополит Вениамин Федченко. Через 2 часа на вокзале меня провожал друг Иван и еще один милый священник. И отец К. из русских семинаристов, бывших потом белым офицером. Он, конечно, дослужился до подполковника. Отец Андрей Коломацкий. Память своего пребывания я оставил в храме села Русского большую древнюю икону знамения Божьей Матери около аршина высоты. На ней 2 изображения. Верхнее новое живописное, нарисованное прусской художницей в Сербии, а под ним древние старинной рукописной работы. Если кому-нибудь придется со временем прочитать эти строки, то прошу реставрировать древние изображения. Эту икону в особом полотняном мешке я возил и носил с собой. Весом она была 15-20 фунтов. По всей Карпатской Руси благословение ею. У меня осталось на память архиерейское облачение, сотканное, сшитое и расшитое карпатурскими женщинами по образцам, нарисованным тем же отцом Андреем. Он был и художником. Прочное самотканное полотно цело и доселе после 12-летнего употребления его, и мне хотелось бы быть похороненным в этом простом, без золота и серебра, облачении, когда придет конец. Конец цитаты отца митрополита Вениамина Федченко. Владыка Вениамин обратил внимание на художественное дарование отца Андрея, которое в русинском церковном пространстве осуществится в полной мере. В газете «Русская земля» от 13 мая 26 года отец Андрей писал: «Господь вложил мысль добрую сердца людей помочь православным христианам нескольких сел, не имеющих храма для молитвы, и одновременно всем напомнить всем, что русский народ искренне православный, что здесь, в Карпатской Руси, население в настоящее время торжествует свое возвращение из насильственного униатства праведное православие. Вложил Господь мысль для сей цели построить часовню храм, памятник в честь иконы Божьей Матери Знамения, память, внушенную Духом Святым, массовое возвращение нашего народа Карпатурусского в Святое Православие. Земля под постройку добрыми людьми уже пожертвована и находится между селами Русской Ракошино на дороге Мукачево-Ужгород. Это прекрасный, великолепный храм. Сейчас в нем есть монастырь, служится там. И, конечно, это есть великое дело, когда снова видим эти храмы уже в полной мере снова восстановлены. Пожертвовано также 1000 корон и получено согласие украсить храм иконостасом и иконами. Откликнитесь, православные христиане, и особенно взываем к вам, русские братья, несите лепту. Конец цитаты. Отец Андрей как бы представляет один из наиболее ярких образцов участия русских священников в русинском православном возрождении. Он оказался замечательным пастырем, иконописцем, архитектором, храмостроителем. Относительно храмостроительства для примера заметка газеты «Русская земля» от 29 января 1931 года. Епископ Иосиф, экзарх Православной Карпатрусской Церкви, в новом храме в Русском и Ракошине, любуется храмом памятником соединения Карпатурусу с Православной Церковью, воздвинутым чудесно. К этой сфере деятельности отца Андрея следует отнести и строительство храма-памятника русским воинам, павшим в годы Первой мировой войны. Сооружение этого храма было завершено в Ужгороде в 1930 году. Показательно, что чин освящения при закладке первого камня совершил архимандрит Алексей Кабалюк, нынешний преподобный великий отец Закарпатской, на Закарпатье нашей православной церкви. Таким образом, зримое воплощение посредством храмостроительства на русинской земле архимандрит Андрей Коломацкий утверждал духовное и историческое единство русской и русинской православной традиции. Ярким свидетельством такого единства является и жизненный путь духовника Мукачевского Свято-Николаевского монастыря архимандрита Василия Пронина. Это особый архимандрит преснопамятный, до которого еще в советское время приходили многие из Канады, чтобы посмотреть на него, потому что его труды, конечно, тоже особенно оставили заметный след и в науке светской, и особенно в богословии. Поэтому к нему надо всегда прислушаться. Свою встречу Василий Пронин, отец архимандрит, с русинской земли он описал так. «Неизгладимое впечатление, когда после обычной городской обстановки приходилось видеть перед собой закарпатские деревянные церкви, хижины, видеть людей в народной одежде, слышать закарпатский говор. Возникает непосредственное ощущение древности славянских поселений на Карпатах. Это другой мир, мир наших летописей. Точно въезжаешь до Петровскую, до Пушкинскую Русь». Архимандрит Василий имел тесные отношения с первым иерархом Русской Православной Церкви за границей, митрополитом Анастасием Грибановским. Но исключительным интерес представляет его переписка с епископом святителем Иоанном Шанхайским Максимовичем. Владыка Иоанн, тогда еще иеромонах, был любимым преподавателем семинариста Владимира Пронина. И не только его, а все в то время великое множество батюшек учились тогда в Сербии. И вот отец Иоанн был их преподавателем. Но отец Василий в своем дневнике записал так. «Когда я начинал думать о христианстве, о вере, то вспоминал епископа Иоанна. Владыка Иоанн мне дорог, как дорога мне жизнь, ибо я живу и дышу, и существую по его молитвам. От него я видел любовь и веру, и эта вера дала мне силу жизни. По случаю монашеского пострига в Ярейской Хритоне владыка Иоанн написал отцу Василию Пронину такие слова. «Возлюбленные Господи, отец Василий, поздравляю вас, прежде всего, с принятием иночества и священства, а также с имеющими быть через 2 дня днем вашего небесного покровителя. От души порадовался я, получив ваше письмо, приняв иночество и став на службу церкви в многострадальном русском крае, вы пошли правым путем и полезно вам и другим». Следует отметить, что владыка Иоанн всегда искренне интересовался положением церковных дел в Подкарпатской Руси. В одном из писем есть следующие строки. «Вспоминаю всех своих учеников карпаторусов и душой пребываю с ними. Да даст Господь вам и всем поработать для края, где русский народ так нуждается в пастырях и использует для Святой Церкви и нашей Родины». В переписке владыки Иоанна и отца Василия имеется письмо, в котором владыка обращается с просьбой. «Очень бы я хотел подробнее узнать, что у вас делается. Карпатский край мне очень близок, как древний русский край, а также и моим ученикам, которых порядочно теперь на приходах и других церковных послушаниях». Неким классическим образцом единства русского и русинского православия можно полагать духовное формирование неповторимой личности архиепископа Аверкия Таушева, поскольку в Подкарпатской Руси он начальствует церковную деятельность и духовно возрастал в историческом пространстве возрождающегося русинского православия. В этом отношении отчетливо отмечены этапы его жизненного пути. Подкарпатскую Русь Александр Таушев прибыл 23 апреля 1931 года и в городе Хуст епископом Иосифом Битольским был определен на службу младшим чиновником епархиального управления. Это послушание он исполнял до 1 июня 1932 года. День святого великомученика Георгия, 6 мая 1931 года, в храме Всего Чумалеву, владыку Иосифу, посвященного чтеца, а 17 мая 1931 года, в том же году, в Свято-Николаевском монастыре, село Иза, Хустского округа, пострижен мантию с наречением именем Аверкия, епископа Иеропольского. Плодотворной и творчески насыщенной была церковная деятельность отца Аверкия на русинской земле. На Благовещение 7 апреля 1932 года евродиакон Аверкий рукоположен епископом Мукачевским, Мукачевско-Пряшевским, Дамаскином сан-иеромонаха. Совершал служение в селах Нанково и Боронево. 1 июля 1935 года иеромонах Аверкий становится настоятелем православного прихода в городе Ужгороде и исполняет также обязанности ответственного редактора и издателя епархиального издания «Православный Карпатурусский вестник». Преподает закон Божий в Государственной реальной гимназии и в русских и чешских школах города Ужгорода. Является членом Высшего церковного суда православной Мукачевско-Пряжевской епархии. Заведует учебной частью пастырского богословского курса и преподает литургику. 18 ноября 1938 года переведен в архиерейскую резиденцию Мукачево и назначен настоятелем православного мукачевского прихода. Весь этот духовный и церковно-административный опыт принес обильные плоды в дальнейшем, когда отец Аверкий вследствие геополитических осложнений вынужден был оставить Подкарпатскую Русь. Русинский период в жизни владыки Аверкия получил свое естественное продолжение в других землях, где пришлось ему подвязаться. В В особенности это имеет отношение к американской земле, как к завершающем этапе его церковного служения. Об этом свидетельствует яркие страницы деятельности владыки Аверкия, когда она подвязалась здесь, в Свято-Троицком монастыре, Свято-Троицкой духовной семинарии в Джордан-Вилле. Таким образом, в его лице как бы объединились неразрывное единство, духовное родство, исторические судьбы Русской Православной Церкви за границей и Православной Подкарпатской Руси. Своей церковной деятельностью и жизнью он как бы обобщил объединяющую миссию русских подвижников, о которых шла речь, и многих других, за которых сейчас времени нет, за всех сказать, описать, это, я надеюсь, будет, может, если будет все описать, целая книга, на которую надо взять и благословение от митрополита, иметь Божье это благословение, иметь и время, чтобы написать. Это очень интересная, историческая была бы книга для всех нас. И поэтому, являясь достойным примером этого единства для нашего времени и грядущего. Аминь.
Спасибо, что прослушали подкаст программы пастырских ресурсов Восточноамериканской епархии. Слушать нас вы можете на сайте епархии eadiocese.org. Спасибо и благословит вас Бог!